квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
12 сентября 2023 года, 12 часов дня в Москве, и у вас в гостях, как всегда, в это время по вторникам, Василий Ласточкин и Теос Медиа. Мы продолжаем читать, уже сегодня 28 глава у нас, книги пророка Исаии. Тексты эти достаточно глубокие по смыслу, хотя, может быть, в контексте историческом не всегда нами адекватно воспринимаемый. Так вот, 28 глава книги пророка Исаии как раз относится к категории таких текстов, которые, на мой взгляд, могут вполне адекватно восприниматься в любом историческом времени, в любой реальности, в любом сообществе. Потому что здесь речь идет о короткой постели и узком одеяле. Я немножко позже проясню смысл этих слов, потому что мы с вами дойдем до того отрывка, где Исаия говорит об этой короткой постели и узком одеяле. Постели, на которую нельзя вытянуться, и одеяле, в которое невозможно завернуться. Мы в прошлой с вами передаче, читая 27 главу книги пророка Исаии, говорили о противостоянии злу. О том, что Господь исключил это зло из вечности, но оно пока еще остается очень сильным, мощным фактором в земном, временном, двусмысленном существовании. И зло это представляет очень много возможностей человеку, который живет в плену времени. И вот в этом противостоянии злу очень часто так бывает. Человек, будучи обманутым, рассчитывает на свои собственные силы. Любопытно, что вот это видение пророка Исаии в 28 главе начинается с колена Ефрема. «Горе венку гордости пьяных ефремлян, увядшему цветку красивого убранства его, который на вершине тучной долины сражен вином». Вот любопытный такой отрывок. Нам здесь стоит, пожалуй, углубиться в этот текст, чтобы понять, что имеется в виду. Тема сегодняшнего эфира, наверное, если просто расширить вот эту фразу о короткой постели и узком одеяле, состоит в том, что ни прокрустово ложе формализма, то есть формального подхода к борьбе со злом, не узкая убыточность материального отношения к жизни, такого чувственного, не могут исключить проблемы, которые очень жестко обозначены пророком Исаием и в очень сильных образах. Это столы, простите меня за это слово, но раз его пророк употребляет, почему нам его не употребить? Столы, наполненные блевотиной, причем наполнены так, покрыты этой блевотиной, что нет ни одного чистого места. Речь идет о чем-то съеденном, но не усвоенном до конца и исторгнутом желудком. Вот что такое блевотина. Человека вырвало, стошнило. И вот, переходя от проблемы проникающего и извилистого зла, цель которого всегда остается прямой – ограбить, погубить и искалечить душу и жизнь человека. Мы переходим к этой проблеме гордого, высокомерного сознания, которое рассчитывает, что оно победит это зло самостоятельно. Существуют целые сферы в религиозном и не только в религиозном сообществе, в котором люди полагаются на то, что богослов Тилих назвал самоспасением. Существуют люди, которые верят, что дело спасения утопающих – это дело рук самих утопающих. Вот это вот самоспасение очень близко, наверное, пожалуй, по остроте проблемы к проблеме людей, которые занимаются тем, что я бы назвал самолечением. Они идут в аптеку, выбирают лекарства и начинают себя лечить своими собственными способами или домашними. И все знают, насколько двусмысленно и опасно самолечение. Вот в той же степени двусмысленно и опасно вот эта религиозная попытка самоспасения. Потому что она, во-первых, ведет к высокомерию. И вот почему Ефрем. Потому что Ефрем – это, напомним, сын Иосифа, причем второй сын. Если первого назвал Манассия, имя означает, что он забыл о своих страданиях в Египте, будучи продан родными братьями. Да? А вот Ефрем – это значит плод в земле страданий. Это сознание особенного рода, сознание, вооруженного определенным опытом преодоления несчастья. Это сознание, вооруженное осмыслением пережитого. Сознание, способное противостоять, действовать, что-то творить. Но посмотрите в исторической перспективе. Именно колено Ефрема стало своего рода катализатором в разделении Израиля на два государства – Северное и Южное. Именно это колено способствовало созданию в Самарии альтернативной религии, которая вращалась вокруг Золотого Тельца. Это была попытка удержать тех, кто отделился от Южного Царства, в политической узде, давая им религиозную альтернативу. Так что историческая судьба Ефрема, которого Бог устами пророка Исаии упрекает в гордости, высокомерии, в опьянении, она очень двусмысленная. И именно Северное царство первым пало под игом захватчиков. Напомню, они были захвачены ассирийцами, и большая часть ефремлян была позже переселена вообще за Ефрат. А вот туда, на территории Северного царства, были заселены вообще совершенно другие племена. И здесь именно Ефрем становится феноменом, точнее, катализатором этого феномена Самарии. Вспомним с вами беседу Спасителя с женщиной, самаритянкой у колодца. Это некая смесь языческого и иудейского мировоззрения. Однако на момент извлечения и изречения, простите, этой речи пророком Исаии, мы с вами знаем, что Ефрем все еще был цветком. Еще не видно плодов вот этого высокомерия и гордости, а уже в цветке видны все, что называется, потенции к отпадению, падению, развращению нравов и так далее. Ефрем, который выглядит сегодня как что-то цветущее в своем опыте преодоления зла, занимаясь самолечением. Потому что, конечно, когда мы имеем дело с симптомами и пытаемся их лечить, у нас что-то да получается. Мы можем сбить температуру, мы можем снять какие-то симптомы болезненные, но болезнь-то саму мы не излечим. А в итоге Ефрем, знаете, если использовать такую бытовую поговорку, станет тем, кого принято сегодня называть сбитыми летчиками. И вот этот венок гордости, опьяненного своими успехами и достижениями Ефрема, сраженного вином гордости, что происходит? Человек, что-то пережив в своей жизни, теряет вдруг трезвое к ней отношение. У нас что-то получилось, и мы думаем, что у нас будет получаться всегда. Мы что-то преодолели, и мы считаем, что мы со всем и всегда справимся. Но устами пророка Исаии возвещается, что Ассирия – крепкое и жестокое сообщество, которое напоминает по себе, вторжение которого напоминает само по себе что-то вроде стихийного бедствия. Как ураган, как вихрь, как наводнение. нападет на этих опьяненных своей самодостаточностью ефремлян и будет попирать их ногами. Итак, первое, что мы делаем, первый вывод, который мы делаем, читая 28 главу книгу Исаии, состоит в том, что наша собственная гордость, наше высокомерие всегда попирается чужими ногами. Вот вам одна из сторон того самого воспитания личности, которое является целью всякой человеческой истории, как личной, так и общественной. И вот Ефрем уже сравнивают с увядшим цветком. Он так и не созрел, так и не дал плодов. Цветы есть, плодов нет. Все дело гораздо хуже. Ефрем сравнивается еще и с несозревшей смоквой, которая упала с дерева, будучи незрелой, и которую подбирают и глотают. Гордое сознание может быть красивым, как цветок, но оно безобразно, как плод. И оно никогда не будет зрячим. Красивые цветы и горькие плоды. Вот к какому выводу приходит пророк Исаия. Увядший цветок, который так и не стал зрелым плодом. Слишком часто, вы знаете, я встречал довольно много и в себе самом, и в других людях, которые окружают меня, к сожалению, в других это заметнее, чем в себе, вот эту незрелость свою духовную, вот это что-то цветущее, которое увядает, еще не дав плод, вот эта попытка рассчитывать на свои собственные силы навсегда губительная. Но есть еще те, кто остается, то, несмотря на этот горький опыт разочарования в своих собственных силах, все-таки продолжает расти духовно и надеется на то, что плод все-таки будет. И оказывается, для того, что остается, у Бога есть венец, диадема, некое украшение. Тот, кто споткнулся о свое собственное высокомерие, упал, но все же по благодати Божией нашел в себе силы встать и идти дальше, он становится трезвым. И в нем появляется тот дух правосудия и мужества, отражающего неприятеля у ворот. И здесь пророк Исаия переходит от Ефрема, то есть Израиля, к Иудее, к царству Южному. Исторически, мы с вами, если будем читать книги царств, хроники, увидим, что именно Иудейское царство остановило Ассирию, на смену которой, правда, позже пришел Вавилон и все-таки разрушил Иерусалим и храм. Но Ассирию Иуда остановил, причем остановил, не опираясь на свои собственные силы. Сам Бог, вспоминаем с вами эпизод, тем же Исаием, описанный пророком, как огромное сирийское войско пало у стен Иерусалима, будучи пораженным в одну ночь. И вот здесь все-таки, отдавая должное тому, что Бог даровал победу Иуде над Ассирией, звучат страшные слова пророка Исаии. Но и эти, то есть и иудеи в том числе, но и эти шатаются от вина и сбиваются с пути от секеры. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином, обезумели от секеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются. Вот она, проблема человеческого высокомерия, которая пьянит, как вино, и гордости, которая как крепкий напиток. Секера – это крепкий напиток. Как она опьяняет окончательно, человек теряет ориентацию, перестает отдавать себе отчет в том, что он давно уже уклонился от цели, что он давно уже потерял опору, что он давно уже склоняется к своей личной выгоде в куда большей степени, чем к общей пользе, что он давно уже отчужден от смысла и подчинен чему-то поверхностному, двусмысленному. Я напомню, я часто эту фразу повторяю, что духовная жизнь, жизнь качественная, внутренняя, это жизнь в высшей степени сознательная. Так вот, эта жизнь предполагает трезвость, членораздельность, ясность. И вот ей-то похвастаться ни ефремляне, ни иудеи не могут. А в чем же тут дело? А в том, что их поражает страшный недуг. Недуг вот этого человеческого самомнения, самолюбия. Те вещи, которые угрожают человеку, природный эгоизм, опасный эгоцентризм и своеволие. Вот здесь я почему-то вспомнил, если говорить не об этой проблеме, как о болезни, которая неисцелима, как Диккенс описывает смерть человека от чахотки. Недуг, при котором смерть и жизнь так страшно сплетены, что смерть маскируется в горячие яркие тона жизни, а жизнь надевает сухую, страшную маску смерти. Недуг, который никогда не могла исцелить медицина, никогда не могло отвратить от себя богатство, а бедность не могла бы похвастать, что от него защищена. Недуг, который иногда подвигается гигантскими шагами, а иногда ленивыми и вялыми, но медлительный или быстрый, всегда достигает своей цели. Во времена Диккенса чахотка была болезнью неизлечимой. Ее невозможно было вылечить. И вот почему в словах Диккенса вот эта неумолимая правда о неизлечимости болезни в моем сознании почему-то соотносится с неумолимой правдой о том, что человек вылечить себя от своей собственной гордыни, высокомерия не может. Вот это гордое самомнение. И вот тут, сразу после вот этих вот, вот этой страшной правды, ну и эти шатаются от вина, и пророк, и священник спотыкаются. Звучат эти очень неприятные слова. Ибо все столы, наполненные отвратительной блевотиной, нет чистого места. И если мы говорим о столе, как месте приятия пищи, о столе, как месте, за которым, столе, за которым заседают и принимают решения, дают советы, то мы с вами видим страшную картину, если говорить о внутренней жизни человека. Этот стол покрыт чем-то отчужденным, неусвоенным, непереваренным. Точнее говоря, это пища, которая частично переварена, частично нет. Сознание нечистое, сознание неусвоившего, и нет ничего чистого на нем. Нет ни свежей пищи, нет ни чистого места. Знаете, вот иногда люди говорят, если говорить о самоспасении, вот существует такое доктринальное самоспасение. Это вера в то, что какая-то идеология, какая-то система доктрин спасет человека. Так вот, ничего, кроме отторжения и тошноты, эта система не вызывает. Она на какое-то время позволяет забыть о симптомах, но никогда не исцеляет саму болезнь. И вот эти гордые люди, люди, которым ведомы все доктрины, люди, которые знают все правила, говорят как бы пророку, кого хочет учить ведению, кого вразумлять проповедью? Тех, кто только отнят от груди матери? Ведь мы-то взрослые, мы все знаем. И мне вспоминается этот страшный конфликт Христа с фарисеями, которые возмущались, как это сын плотника будет нас учить знанию? Мы что, должны слушать его проповеди? При этом ведь, понимаете, вопрос в зацикленности на своем высокомерии, на уверенности в том, что именно система правил, которые они усвоили, исходя из откровения, в том числе и традиций, является единственным путем и средством борьбы со злом, о котором мы говорили в прошлой передаче. Тут встает проблема так называемой религиозной элиты, которая во все времена была слишком, слишком далека от практической жизни, слишком привержена такому теоретическому отношению к ней. Вот эта элита религиозная, она считает народ слишком глупым, себя невероятно проницательной и умной. Вспомните, вот если посмотреть на Евангелие от Иоанна, и знаменитый эпизод в 9 главе этого Евангелия описано исцеление слепорожденного. Как они с этим слепым-то разговаривают, который вдруг увидел. Что ты нас будешь учить? Он говорит, я не знаю. Вот меня вылечил, я был слепой от рождения, теперь вижу. Если вы хотите знать как, спросите его. Они говорят, ты что, еще будешь нас учить? Ведь как они на него набрасываются все вместе, на его родителей. Потому что это совершенно выходит за рамки их концепции, их теории, их доктрины. В субботу? Как это вообще? Да еще слепой от рождения. А как он это сделал? Почему? Кто разрешил? По каким учебникам он учился? Я с этим сталкиваюсь на полях профессиональной своей деятельности, очень часто общаясь с несовершеннолетними, вступившими в конфликт с законом. Знаете, сколько экспертов и знатоков, которые вообще в жизни ни с одним подростком, который сидит в колонии, не разговаривали. Попробуйте им что-то доказать, это очень сложно. Перед нами встает проблема того, что называют некоторые формализмом, в том числе формализмом религиозным. Это люди, которые сводят закон Моисея, в том числе, к некоему набору правил, исполняя которыми человек будет автоматически правильным. То есть, если я все делаю правильно, то у меня не будет проблем. Некий поиск, это сегодняшнее сознание тоже этим грешит, поиск каких-то алгоритмов для достижения поставленных перед собой целей. И этот формализм, заметим, он всегда утилитарен. То есть он озабочен вот этой временной, личной пользой или выгодой, если можно так выразиться. И неважно, учит ли этот формализм угождать Богу через набор принципов или служить себе через алгоритм обрядов, да, как люди идут в церковь крестить детей. И зачем? А чтобы они не болели, как ни один священник с улыбкой, с такой грустной сказал. Так вот, формализм обречен, потому что он не отвечает на вопрос о вечности личного бытия человека. Он все сводит к временному, двусмысленному существованию. Сознание, которому пытаются внушить вот эти формальные правила, оно очень часто их отторгает. Вот почему столы наполнены отвратительной блевотиной. Какой бы процент истины в этой непереваренной пище не был, сама по себе смесь это отвратительно, неприемлемо, она не усваивается. И вот это заповедь на заповедь, правило на правило, как говорит пророк Исаия, это все ведет к печальным итогам. Господь говорит, что Он будет разговаривать с людьми уже на другом языке, потому что на языке формальной религии говорить уже невозможно. Он будет говорить лепечущим языком, языком чужим, не родным, не иудейским. И здесь можно понимать это и в переносном смысле. Мы очень часто для того, чтобы преподнести людям истину, пользуемся тем, что называется изоповым языком, языком притчей, поговорок, двусмысленностей. Тут стоит вспомнить таких писателей, как Рабле, как Джонатан Свифт, Эразм Роттердамский. И давайте уж доведем эту мысль до конца. Евангелие написано на арамейском языке. Большинство посланий новозаветных на греческом языке. И вот это, конечно, отрезвляет. Вот это высокомерие, вот это, этот формализм привели к тому, что на этом языке Бог разговаривает с людьми, отказывается. И это ведь очень печально. А ведь когда-то говорили им простые вещи этим людям, религиозные люди. Дайте покой уставшим. Здесь, в храме, дайте человеку успокоиться в присутствии Бога. Утешайте сокрушенного. Дайте покой усталому, не хотят слушать. Вместо надежды предлагают людям набор принципов, вместо выбора веры предполагают какой-то алгоритм действий. Все это очень печально. И вот к этому приводит вот эта заповедь на заповедь, правило на правило. К тому, что за правилами перестают видеть человека. И из корыта вместе с грязной водой выплескивают и купавшегося в этом корыте ребенка. Ну, грубо говоря, совсем если проще, об этом тоже Спаситель говорил, отцеживая комара своей щепетильности, глотают верблюда своей нравственной неполноценности. Но слово, Божье слово, в том числе и слово, которое провозглашает пророк Исаия, это ведь еще и откровение характера и воли Бога. В присутствии Бога, как говорят богословы, сила и смысл совпадают. Оно именно воздействует на внутреннюю жизнь человека не просто правилами и принципами. Трагедия формальной религии в том, что она действительно глотает верблюда, пытаясь отсаживать комара. Но Исаия здесь не останавливается, он идет дальше. От элиты религиозной он переходит к элите политической, к правителям города, судя по всему, Иерусалима, и называет их хульниками. Эти люди пытаются заключить союз со смертью, договор с преисподней. Смотрите, какие страшные слова. Как будто со смертью можно договориться. Нет, говорят эти люди, принадлежащие к высшей знати. Это политическая элита. Это верх социальной лестницы. Это люди, наверное, кто-то из них находится и в культурном отношении на самом верху. Это те, на кого призваны ориентироваться все остальные. Простые люди. Эти люди, о них говорит пророк Исаия. Те, которые говорят, ну, нас-то это не постигнет. Ну, со мной-то этого не случится. Как мне одна дама сказала, ну, мои-то дети не будут сидеть в тюрьме. Какое легкомыслие. Меч, всепоражающий меч, говорит пророк Исаия, коснется тех, кто спрятался во лжи собственной самонадеянности, в легкомысленной безответственности, своей вот этой элитарности, защиты от тех проблем, с которыми сталкиваются простые люди каждый день. Эти люди, будучи не в состоянии жить по правде, решили, что в неправде не найдут надежное убежище для себя. Стоит в этом смысле вспомнить того же Шекспира, как король Лир, трезвея, когда этот венок гордости и самомнения упал с его головы, сходя с ума, этот человек вдруг начинает многое понимать. Смотрите, каким произносит фразы: «Купи себе стеклянные глаза, как негодяй-политик, и делай вид, что видишь то, чего не видишь ты». Вот вам очень уместная фраза по поводу вот этой высокомерной элиты. которая предпочитает ложь во спасение себя во времени правде, ведущей к спасению вечной бессмертной души. Ну, давайте мы с вами на минуту прервемся для паузы, чтобы я перевел дыхание немножко, и вернемся скоро. Оставайтесь в эфире.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса Христа. 12 сентября 2023 года, 12 часов 31 минута московского времени. С вами в прямом эфире Василий Ласточкин на Теос Медиа, и мы продолжаем читать книгу пророка Исаии. Книга удивительная в своем роде. Пятое Евангелие. Ветхий Завет, казалось бы, за столько лет, за столько столетий до пришествия Иисуса Христа в наш мир, возвещаются великие евангельские истины. Правда о человеке, правда о Боге, правда о вере. И вот мы говорим вот в этой передаче о короткой постели и узком одеяле, потихонечку подходя уже к смыслу самого заголовка. Религиозная элита, которая не в состоянии научить людей, а и наполняет их умы чем-то, содержащим в себе истину, но чем-то, что усвоить невозможно до конца. И вот столы наполнены блевотиной, нет чистого места. Во внутренней жизни человека грязь. А они продолжают правило на правило, заповедь на заповедь, обучать какой-то системе принципов, правил, обрядов, сводя все к каким-то внешним алгоритмам. И Исаия обращается дальше к элите религиозной, которая решает заключить договор со смертью, союз с преисподней, ложь во спасении. Ложь, которая становится опорой для сознания, неспособного жить по правде. Особенно, если это ложь собственной исключительности. Очень опасное положение. Сегодня вот мы говорим о каких-то новостях разных, о тех потоках информации, в которых огромное количество лжи прям растворяется в каких-то реальных фактах. И вот на этом фоне Исаия говорит о камне. Вот, я полагаю, в основании на Сионе камень. Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный. Верующий в него не постыдится. Это знаменитый 16 стих 28 главы книги пророка Исаии, который тысячелетия спустя цитирует апостол Петр в своем первом послании. И я вот подумал, ведь этому-то человеку было чего стыдиться. Вряд ли он забыл, как ночью кричал петух, и он успел до этого трижды отречься от Господа. Я думаю, что речь идет о камне откровения Христа в человеке, вере в которого человеку никогда не будет стыдно за то, во что он верит. Нам очень часто бывает стыдно за себя, за свои поступки, за свои чувства, за свои мысли. Но когда мы верим в Христа, уже за это нам стыдно не будет. Потому что верим мы не в себя, не в свою правоту, не в свой набор правил и принципов. Мы верим в Христа, который становится для нас краеугольным камнем, то есть тем камнем, от которого отталкивается и ведется все строительство наше. Особенно, конечно же, строительство, или мне больше нравится слово «созидание внутреннего человека». Этот же отрывок цитирует и апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 3 главе. И о чем это говорит? О том, что Христос становится для нас источником, основанием нашего личного бытия. И это из таких вот людей и составляется то, что Тилих назвал духовным сообществом, церковью. Другого основания просто нет и быть не может для настоящей веры и для подлинного познания. Да, христианам может быть часто стыдно за себя. Почитаешь того же Николая Лескова или вспомнишь какие-то эпизоды из своей христианской жизни, становится просто стыдно по-человечески. Но не за Христа, не за того, на кого мы опираемся. И когда Христос становится нашей опорой, суд становится мерой, а правда становится весами. А то место, где прячется ложь, называемое пророком Исаией убежищем лжи, будет истреблено. А фальшь, всякая фальшь будет потоплена. Смотрите, человек, опираясь на Христа, обретает особенную меру, особенные весы. И это разрушает все попытки союза со смертью, договоры с преисподней. Потому что всепоражающий бич сокрушает все наши попытки хоть как-то договориться со смертью, хоть какой-то заключить союз с преисподней. Вот тогда-то Исаия взирает пророческим своим взглядом не такое уж далекое от себя будущее. Тогда-то и обнаружится, что король-то голый, что элита-то на самом деле никакая не элита, что фарисеи-то на самом деле боролись за свое положение и власть, а не за правду, что они в итоге убили чужими руками невинного человека, если говорить просто. Когда-то обнаружится, и пустая гробница это подтвердит, что они не правы. Постель формализма оказывается слишком короткой для вечной перспективы личного бытия человека. А одеяло вот этого жизнечувствия поверхностного, оно оказывается слишком узким. Потому что нельзя сводить человека к его психологическим, биологическим, социальным потребностям. В них не завернешься. Потому что человеческая душа, она больше того мира, в котором она живет. Поэтому не прокрустывая ложе формальной религии, а не узкое одеяло вот этого оптического отношения к жизни не спрячут нас и не спасут от неизбежной смерти и от окружающего с нам небытия. Ведь что такое ад, преисподняя, могила? Это место, откуда ничего не слышно. Можно кричать сколько угодно. Ад – это страшное место. Это отчуждение от вечного Бога навсегда. Сегодня мало об этом говорят. Вы знаете, Томас Манн очень здорово сравнил ад с некой таким застенком камерой пыток, где человек кричит, мучается, его никто никогда уже не услышит. Он туда навсегда попал. Это место, где червь не умирает и огонь не угасает. Так вот, никакая идеология секулярная, никакая внешняя религиозность человека не спасут и не защитят. Потому что у этой внешней религии внешние и временные основания. А у нашей веры во Христа, если быть более точным, веры Христа в нас, основание вечное и невидимое. Только невидимое, вечное Царство Христа внутрь нас есть. Так говорит Лука в Евангелии своем 17 главе. Только оно ведет нас в эту вечную, бесконечную перспективу личного бытия. И Исаия продолжает мысль. Господь восстанет. Он восстанет, как на Гаваонской горе, как на горе Перацим. Это, кстати говоря, образ очень сильный, потому что Гаваонская гора – это знаменитая гора, описанная в книге Иисуса Навина, 10 глава, когда сам Господь камни с неба бросал на врагов Израиля. А Перацим – это знаменитая гора, описанная во второй книге Царств, где Давид одержал великую победу над филистимлянами. Что это такое? Это обе эти победы говорят о необычном деле и чудном действии вмешательства Бога в нашу внешнюю жизнь, там, где оно требуется. Но там, где в этом необходимости нет, полагаться мы должны на качество жизни внутренней, потому что дело не в обстоятельствах и ощущениях. Дело, как я всегда говорю, в качестве внутренней жизни. И вот Исаия возвещает, что Бог совершит необычное, страшное дело. То, чего не было до, и то, чего не будет после. И потому для нас вот этот призыв Исаии не кощунствовать очень актуальный. Не кощунствуйте. Не сводите все к формальной стороне дела. И не пытайтесь укутаться в это узкое одеяло своего жизнечувствия, как говорит Семен Франк. Потому что Господь сказал своему пророку о том, что определено истребление для всей земли. И вот почему нам так важно, для нас принципиально, вот в этой главе ее финал, порядок существует во всяком земледелии. Если мы хотим, чтобы красивые цветы принесли добрые плоды, значит, мы должны обрабатывать почву своего сознания. Для разных истин по-разному обрабатывают сознание. По-разному сеют, по-разному жмнут пшеницу и тмин, по-разному их выколачивают. К чему это я все говорю? К тому, что есть универсальность той истины, которую предлагает нам Христос. Он же сказал в ответ на вопрос Фомы, да? «Я есть путь истинной жизни». Но эта универсальность Христа, как квинтэссенции, как стержня, вокруг которого вращается вся история человека и человечества, она не отменяет уникальность нашего личного бытия. Вечный смысл и личное бытие. Только Господь и Его благодать приведут нас туда, где мы будем сидеть за чистым столом, где мы будем усваивать истину, прежде всего в духовном ее измерении. Конечно, правила, алгоритмы, формулы некие во временном смысле представляют какую-то из себя пользу. Мы, наверное, не должны каждый раз думать и заново высчитывать, когда речь идет о простых каких-то элементарных вещах. Но прежде всего мы должны верить в то, что наше временное представление о вечном всегда ущербно, хотя сама вечность при этом безупречна. Недостаток не имеет места в бесконечном, не приступая к нему. Бог бесконечен, и добро его бесконечно. И я вот, заканчивая эту передачу, подводя итог нашему разговору о нечистых столах, о коротких постелях и узких одеялах, хочу нас с вами и себя, дорогие слушатели, утешить мыслью о том, что если мы живем верою Христа, как говорит апостол Павел, у нас есть надежное основание, основание для нашего личного бытия, которое всегда уникально и неповторимо. И мы можем верить в универсальность вот этой правды для всех. Она и в самом деле, как и счастье, одна на всех и особенная для каждого. Вот почему очень часто мы начинаем усваивать какие-то традиции, правила, неважно, о какой конфессиональной принадлежности я говорю, не ведая ни того, от чего эти традиции защищают, ни того, что они хранят. Мы должны учиться, учиться расти за пределы собственной ограниченности. Как это удивительно сказано, кстати, об Иосифе Прекрасном. Иаков, благословляя своих детей, о нем сказал, что Иосиф – это как ветка, которая растет за пределы стены, в которой она посажена. И здесь для нас очень важно, чтобы мы, приходя в какое-то собрание верующих, открывая Библию, молясь, обращались к Христу, к тому, к той опоре нашего личного бытия, без которой все правила, все обряды, все, абсолютно все теряет смысл. Чтобы мы во Христе усваивали те истины, которые нам предлагаются. Чтобы мы во Христе осмыслили тот опыт, который у нас есть, те чувства и мысли, которые в нас внутри живут. И не всегда эти мысли, конечно, правильные. Учиться вот этому правосудию, иметь эту меру и вес правильные, чтобы мы взвешивали все на весах, уж простите меня за такое выражение, своего личного бессмертия, чтобы мы мерили все благостью Бога во Христе. Иначе все будет очень тяжело. Мы будем постоянно пьянеть от своего собственного высокомерия. Причем неважно, будем ли мы пьянеть от легкой эйфории собственного успеха или от этого такого крепкого опьянения в собственных бедах. Горе. Горе, когда мы украшаем себя своим собственным самомнением. Благо великое, когда мы смиряемся перед правдой Иисуса Христа, который возлюбил нас, возлюбил и предал себя самого ради нашего спасения. На этом, дорогие слушатели, я с вами прощаюсь. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго. Спасибо.